Музыкант, композитор, создатель группы «Нэнси» Анатолий Бондаренко у нас в гостях сегодня. Здравствуйте, Анатолий.
Всем привет персонально.
Группа «Нэнси», и многие гадают по поводу названия, есть легенда. Я вот как раз хотел у вас спросить, это легенда или это правда, что это имя девочки, которая была в пионерском лагере, и она была из Соединенных Штатов Америки.
Ну, девочка была из Германии, из ГДР, вернее, в то время советская приезжала. А вот псевдоним, или как сейчас бы ник, среди нас, у нее была «Нэнси». Да? Когда пришло время, это уже 91 год и 92 уже, когда стало ясно, что Советского Союза больше нет, и можно смело уже идти на собственные, так сказать, выборы своего движения. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Да, прежнее название моей школьной группы было «Хобби». Хобби, это увлечение, это что-то несерьезное, что-то сопутствующее. Да? Вот. И я принял решение, прежде чем идти на большую сцену, все-таки ребрендинг провести, как бы сейчас сказали. Да? И когда мы выбирали много-много названий, они всегда как-то... Тогда это можно было по газетам, по каким-то вырезкам, по каким-то радио, интернета еще не было. В общем, чтобы не соприкасаться с каким-то уже... Ну, например, ты называешь просто тупо там «Динамика», уже есть такая группа «Динамика» и так далее.
Владимир Кузьмин.
Да, как ну и так далее. И я вспомнил про эту историю, как мы разъезжались, пионеры, которые там танцевали, влюблялись, что-то там у костра пели. И эту девочку, Нэнси, я предложил, давайте Нэнси попробуем. И вот мы определяли, раскладывали фотографии, подставляли разные названия, уже отобранные из 200, может, их 5 оставалось. И именно на Нэнси Ленина мама, моя теща, ставила жемчуг на нитке, и он у нее показывал большую энергетику. Сказала, все, вот с этим названием у вас будет все хорошо. И так мы дальше двинулись и уже завершили хит «Чистый лист», уже будучи Нэнси. Уже мы создали припев, который теперь все знают. Получилось, что мы куплеты написали еще в будущей группе «Хобби» школьные, а уже Нэнси сделали уже продукт, который знают все. «Чистый лист», или «Я тебе нарисовал», или «Девушка мечты».
А вы с этой девочкой не пытались потом связаться? Она вообще знает, что в честь...
А вот пытались, но и даже такие персоны, как Андрей Малахов, и другие предлагали найти и привести ее в студию. Но, как выяснилось, ее семья из ГДР действительно мигрировали в Америку, и там растворились, потеряли. Мы переписывались еще, как школьные, советские школьники писали друг другу письма. ГДРовские нам, мы там... ГДРовцам, но потом, когда письма остановились, и стало ясно, нам рассказали, что они уехали.
Когда вы почувствовали, что стали звездами? Вот вы упомянули песню «Чистый лист», многие они узнали после «Дыма».
Конечно, конечно. Хотя она была...
Она написана до.
Да, но в том-то и все и дело, что она была... Это был старт, начало пути. То есть она была не до конца... сформировано, да, еще, вот оно витало уже, даже многим и магнит-альбом выпустили, там был другой припев, но она чем-то цепляла, и уже саму философию этой песни уже пришлось свершить уже, будучи Нэнси, да. А «Дым сигарет», да, мы на конкурс, по-моему, конкурс был, и мы там зрительских симпатий завоевали, в Донецке выехали, и когда мы приняли решение, что будем так называться, и в жюри передали уже это название «Нэнси». И с этого момента мы вышли уже «Дым сигарет» в той версии, которую все слушают и знают, уже будучи «Нэнси».
Там интересный эффект, потому что, если не ошибаюсь, вы в одном из интервью рассказывали, что на концерте вы спросили, сколько раз звучит «Дым сигарет» с ментолом, и говорили 5, 10, 15, а на самом деле...
Ну, на концерте, да, на всевозможных интервью или викторинах. Это люди настолько подвержены своему, так сказать, внутреннему вычислению или процессинга, то, что им кажется, раз они ее слышали миллион раз в жизни, да, то значит, там и фраза эта звучит. А на самом деле, действительно, она начинается И эта фраза звучит всего один раз в самом начале.
Вдохновение к вам пришло, когда вы нашли одну сигарету с утра, и эта сигарета была с ментолом, да. И вспомнили девушку, которая вам нравилась. То есть это на самом деле песня в каком-то смысле автобиографическая, она про вас.
Ну да, и там была версия, да не одна, их четыре было версии, и там были лучшие звукорежиссеры Донецка приглашенные и так далее, и... Четвертое уже прослушивание, говорю, а можно я сяду за микшерный пульт и попробую я свести, как я вижу? Ты, ну и они мне начали объяснять, что делают эти уровни, что эта ручка. В общем, объяснили мне минут 15-20, я все понял и свел. И потом, когда мы уже прослушали все четыре версии, и все в один голос сказали, да, именно эту версию отправляем в Москву, в студию «Союз» и все. И так у меня получился еще дебют как звукорежиссера.
А успех сразу пришел? То есть это песня, которая быстро покорила аудиторию? Или все-таки у нее был свой путь?
В 93-м году, я помню еще, это была весна, мы отвезли. Мы записали в 92-м, да, и это было больше такая любительские кассеты. А когда уже вышел настоящий магнитоальбом, и он попал во все магазины, как тогда это было, да, студии записи, перезаписи, не знаю, как это называлось, мастера, то она мгновенно начала набирать обороты уже, масштабы нового объединения, СНГ он уже назывался.
Просто я помню свои ощущения, то есть я узнал о вашей песне через клип впервые, а потом уже ее услышал. То есть, наверное, у каждого свой, кто как познакомился, но я сначала увидел клип, потом песню. Клип появился насколько позже?
95-й, да?
То есть спустя 2 года?
2 года, да. Ну, понятно, нам надо было, пока мы шло популяризация просто по аудио, затем стал вопрос, чтобы работать концерты, нужно визуализировать и популяризировать уже саму группу. Чтобы можно было делать, ну, нужна была афиша уже, да, делать. И там несколько вариантов было. Мы заключили договор со студией «Союз». И когда мы целый год готовили сценарий, расписывали там синопсис, или как он там назывался, и выбирали, где мы и как будем что снимать, и затем сами съемки... Начали зимой и закончили весной его, этот клип. И да, запустили. Ну тогда, да, тогда еще как-то время было не так сжато, как сейчас. Сейчас уже больше клипообразное время тиктоковское пошло. Да. То есть хватило достаточно времени, чтобы еще уже на более широкую аудиторию уже дождаться и клипа, и всевозможных программ. Типа там, какие были там, «Утренняя звезда», «Музабос», я знаю, в те времена.
Вы из Константиновки, Донецкой области.
Да.
Город. Этот город, который...
50 километров от Донецка, да.
И ваш путь из Константиновки в Москву насколько...
Нет, там все проще было. Сначала был путь завоевать популярности в школе. Да? У нас школа-интернат была один, называлась там, часть детей были... Просто как в школу ходили, часть там жили, потому что там у родителей какие-то были проблемы, да. И там были уже группы, естественно, более старшие ребята. Сначала наше хобби победило и стало популярным в самой школе. Затем мы стали в городе популярны. Затем мы в район погнали, потом уже Донецк захватили, потом республику. А затем стал вопрос, мы выросли уже из этих штанишек, а давайте... И еще дальше пойдем. Пошли дальше.
Когда вы почувствовали себя звездой, и почувствовали ли себя звездой, и какие это проявления в 90-е имели?
Ну, проявления были самые обычные. Когда мы, чтобы финансово как-то была возможность зарабатывать на профессиональные инструменты, подрабатывали и на свадьбах, и на танцплощадках, и в ресторанах, где был короче путь, да, при этот получение дохода, за который можно было что-то покупать профессионально. то когда начали съезжаться уважаемые люди со всей области, чтобы послушать, как мы
уважаемые
поняли,
люди,
конкретно, да, в 90-х, вот, со своими женщинами, со своими семьями. И дошло до того, что даже в понедельник раздавался звонок, один единственный выходной был, и сказали, таким людям нельзя отказывать, надо ехать. И что даже бывало такое, что и в понедельники нас вывозили, и мы работали в ресторане, люди получали, видимо, свое эстетическое удовольствие и благодарны уезжали, оставляя нам за это те средства, которые мы вкладывали в аппаратуру, в инструменты, все ближе и ближе приближались к мечте.
А вот эти 90-е и уважаемые люди из 90-х, а насколько с ними сложно было взаимодействовать?
Да, что угодно могло происходить там. Это ежедневные какие-то там стычки, баталии, разборки между собой. И там и были и целые, не знаю, спецоперации, там МВД, окружение и перестрелки, что там всего хватало.
То есть вы выступаете, и параллельно происходит...
Да, мы всегда были в эпицентре этих всех событий, естественно. Никуда не денешься. Либо ты никому не нужен, либо ты уже когда нужен, то нужен сразу всем. А всех ты не выбираешь. Если ты пилот самолета, Боинга, да, и везешь людей из одного континента в другой, ты же не можешь выйти и сказать, вот ты мне не нравишься, выйдите из самолета, а вы, ладно, полетите. Ты везешь всех. Так и артист, если ты уже...
А какой у вас был самый экстремальный в этом смысле опыт выступления?
Да их много было там экстремальных. Очень много. Приходилось научиться ладить и находить определенную, как подбирать ключи общения, да, коммуникации с разного типа людей, либо с разных социальных. Потому что это не обязательно может быть бандит, это может быть какой-нибудь электрик или слесарь, который вот получил зарплату и решил тоже прийти и тоже хорошо посидеть, а ты... Ну, или как некоторые официанты могут пренебрежительно там в его сторону слышать, что ты выйди отсюда или еще что-нибудь. И он может устроить там очень большие проблемы, потому что этот человек, прежде всего, со своей нервной системой, со своим грузом. Поэтому со всеми надо находить было учиться общий язык. За каждое действие, если ты будешь неправ, то придется потом все равно нести какой-то ответ. Там просто так не проходило все, что там раз-два и забыли, да.
То есть, получается, вам нужно было уметь быть дипломатом.
Да, да, это все пригодилось потом в будущем. Вот.
А вот эта карта условно на столе, потому что если вы общались, как раньше называли, с уважаемыми, авторитетными людьми, там же есть разные группировки, я... Конечно, не знаю, как это выглядело в Донецке, но о том, что были донецкие, известно далеко за пределами Донецка. Соответственно, были другие группировки, с которыми донецкие не ладили. В Москве там измайловские, ореховские и так далее. И все они тоже в разных отношениях. Причем в одно время они могут ладить, другое не ладить. И как быть в этой ситуации музыканту? Вот вам приходилось разбираться во всех этих течениях? Кто но... с кем, кто за кого, и кому можно, кому нельзя в данный момент.
Да, работать. Судьба распорядилась так, что в конце концов мы соприкасались и со всеми теми, откуда вы сказали, уже и будучи в Москве. Поэтому все люди, и все понимают главное, что либо ты пустышка, и с тобой, соответственно, будут вести, либо ты чего-то стоишь, и тогда с тобой совершенно иначе. И, ну, будут вести люди. Тут главное быть самим собой, и если ты уж пересекаешься с какими-то такими явлениями, то достойно держать свою позицию и никуда, потому что фальш они сразу слышат и видят за километр.
А страх? Не страшно было тогда? Вы достаточно молодые, оказываетесь в этом водовороте такого мира весьма специфического.
Ну, каждые социальные группы, они тебя учили по ходу, да? Ты делаешь шаги, и в каждом варианте тебе начинают подсказки делать, как, как лучше сделать или как лучше себя повести там, там, там. И ты набиваешь шишки, но идешь, 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 и уже в следующий раз ты уже не допускаешь каких-то ошибок. И так, конечно, это все непросто, да. Я бы не сказал, что это прям какой-то дикий страх, но современная молодежь, наверное, все проще теперь. Они не понимают, как это, что это значит, линия поведения, линия вообще коммуникации со всей этой ситуацией и людьми. Все было сложно, но...
Вы делали какие-то опрометчивые шаги, когда заходили куда-то не туда?
Нет, они были иногда, само собой получалось, что нам говорили, этого делать не надо, иначе можно оказаться там, там, где вы бы не хотели оказаться. Ну, я так думаю, что некоторые артисты не поняли этого, за что жестко поплатились, да. Многих с нами сейчас нет. Тут надо было быть, да, это все время сосредоточиться на своей главной цели и мечте, и идти к мечте. Вот. А не зацикливаться на проходящем. Как, ну, такие вещи, как война, да, и это тоже была война. Только, скажем, война внутреннего такого содержательного вот, протокола. И те, кто обращал на внимание на каждую проблему, и они, в конце концов, так никуда и не дошли. Даже если обращать внимание и сбиваться с пути на каждую лающую собаку, есть такая, да, какая-то притча, то ты не дойдешь.
То есть собака лает, караван идет?
Да. Такой принцип. Да, да. И мы старались зацикливаться, изучать музыкальную индустрию, современные технологии, потом дальше, дальше, больше развивать какие-то, как только появился интернет и там всевозможные платформы, внедряться в это. Все азы студийной работы, затем уже клипмейкерская там история. Что многие артисты, как только они становились непопулярными, и у них начиналась беда, потому что стучаться куда-то еще в какой-то лейбл, тебе говорят, извини, ты уже сбитый летчик, нам сейчас не до тебя, у меня вон то-то-то. И многие там испивались, и что-то там с ними происходило нехорошее. А если у тебя есть чем заниматься для достижения следующих этапов, то ты эти спады спокойно переходишь, да, ну как, вполне ровно и хорошо у тебя все с этим. Нет там этих комплексов выброшенного, пустоты, одиночества.
Ну, когда ты на пике, и когда с этого пика сходишь, это, наверное, всегда непросто.
Вот. А когда у тебя, ты сошел в этом, но ты занимаешься еще одним делом, да, ты создаешь что-то, ты знаешь, тебе не надо там искать бюджет, искать спонсоров, кто тебе проплатит этот альбом. Ты все сам умеешь делать, у тебя все это самого есть. Все инструменты правильные, все оборудование и технологии. И ты ими владеешь хорошо. То ты просто переходишь, допустим, в режим творчества, да, как делали та же группа Абба, они улетали на остров, все, их нет нигде. Ну, или Квин, как вы помните, да, их, ну, там насильно продюсер просто вывез в деревню и закрыл их с коровами, с петухами, там, со свиньями, но зато выдали потом они серьезнейшие до сих пор шедевры мирового уровня, да. А так бы в столицах девочки, мальчики, гай-гуи, все эти походы, вот эта столичная жизнь бурлит, кипит, и все. Первое уже ушло, а нового не успели создать, потому что время не останавливается.
А как быстро меняется время вот в шоу-бизнесе? Вы в какой-то момент группа стадионная, то есть вы собирали стадион, и это совсем другие деньги. Я думаю, что, опять же, 90-е годы, мы уже говорили с вами о тех авторитетных людях, которые были, это еще неупорядоченная система взаимоотношений финансовых. Наверняка появляются люди, которые хотели процент забрать и так далее. И вот эта бурлящая жизнь на пике популярности, когда дым, сигарет с ментолом так точно из каждого... не хочется использовать слово «утюг», но действительно, да, звучало из каждого окна. И это достаточно краткосрочный период, наверное, такого суперхита.
Фиг его знает, они такие...
Хотя там сигарет с металлом сейчас так сильно.
90-е, они настолько многогранные, что это казалось как какое-то десятилетие такое, что это целая жизнь, да. Были потом там 2000-е, это они какие-то странные, серые, пресные прошли, без особых. И в то время вышло очень много самобытных ярких артистов, кстати, которые... Почему-то так, я не знаю, там сложнейшие времена выходят, да. И как быстро. Казалось, что это не быстро. То есть это целое можно расписать там, целую историю. А вот сейчас, да, сейчас настолько все стремительно, что надо успевать быть в тренде, пока ты там что-то продумал, оно уже уходит, надо что-то новое, поэтому надо быть настолько... внимательным, что нельзя там расслабиться, как в 90-е себе можно было позволить какой-то момент, да, пока там пишут то, пока что там сделают то, все размеренно, все в этих ждут своих. А сейчас мне, сейчас гонки по вертикали, мне кажется, начались.
А ваш сооснователь Андрей Костенко, он в России, вы в Украине. И вы перестали общаться после 22-го года. Mm-hmm. Правильно понимаете? Насколько это болезненно для вас разрыв?
Ну, после 22-го года это та версия, которую забрасывает, так скажем, та сторона. На самом деле полный отрыв у него произошел в конце 24-го года. То есть с 25-го года это вот и сейчас 26-й. До конца 24-го года никто даже и представления не имел, что у них там происходит со своей барышней там. Он вроде как поехал на свидание к ней, а тут началась там вся эта же широкомасштабная история. И так он и не вернулся в Украину, да, и все время приезжал на гастроли в Европу с группой Нэнси и улетал к ней, да, через Турцию. А то, что они там придумают эту всю историю, ну, мы до сих пор задаемся вопросом, что это было, и поэтому сейчас идут процессы.
Ну, это авторские права, то есть песни, ну, которые, да, написали вы.
Ну, да, да, да. Там странная история, вообще непонятно. Я так понимаю, что они надеялись на то, что либо нас где-то там прибьет какой-нибудь ракетой или дроном на расчет, либо там... кто там сейчас будет чем разбираться, какие нафиг сейчас права, все мы можем, потому что мы можем. И все. Ну, не тут-то все. Не так все просто в этом мире.
Но он гастролирует только в России сейчас.
Ну, вот они еще в Беларуси сейчас заехали в марте. И что было их большой ошибкой. Они думали, их российский патент там действует, а по белорусским законам он не действует. Им надо было еще в Беларуси попытаться какие-то документы сделать. И поэтому уже через Беларусь сейчас запустились процессы, которые остановят их деятельность. Ну, их это там целая команда бывших всевозможных людей, участвовавших в тех или иных проектах. Ну, и вот они решили воспользоваться ситуацией и придумать некий клон такой, да. А элементарных возможностей, ни вокальных, ни инструментальных, они не имеют. Им приходится, естественно, брать оригинальные фонограммы. А с помощью компьютера занижать тональности там сильно на тон полтора вниз. Потому что в оригинале спеть тяжело это все дело, да? Вот поверх там. Ну, такая некрасивая история, которую... Мы сейчас вместе с мировым клубом Нэнси Лэнд, как мы называем, выжигаем справедливость. Поэтому она...
Чисто по-человечески, вы ведь очень много времени работали вместе. Наверное, могу предположить, были близкими людьми. Мы знаем, что в истории музыки много подобных. Есть Оазис, например, группа, у них там сложные были отношения. Есть Агата Кристи, там у братьев сложные отношения, и тоже... линия разлома очень серьезная, братья Гримм, ну и многие-многие другие можно вспомнить. Насколько это тяжело, ну вот так вот расставаться? И почему не получилось договориться как-то полюбовно?
Ну, договориться не получилось, потому что Не было предмета разговора, потому что человек просто закрылся резко, и все. Я предлагал и батлы, предлагал и ментоловые ринги, все что угодно. Любую цивилизованную форму. Выходите, давайте делать. Нет. Люди сделали одну группу ВКонтакте, которую мы скоро, ребята, закроем. Вторую группу в Телеграме, там уже почти закрыли. И все. И вот они там до людей дурят через эти группы. Ни сайтов, ни каналов, ну ничего нет. Используют конкретно, вот, допустим, афиша объявляется, город, там, неважно, Энгельс, группа Нэнси, скоро. И включают в себя все рекламы, наши оригинальные фонограммы, наши голоса, ну все вообще наше. Иногда даже афиши наши. Это такой там, это просто тихий ужас. И в Беларуси такая же история была, да, и все эти прокатные там тикет все организации берут, включают настоящих Нэнси, люди без заднего, ну вот обыватель, да, это же 90% не поклонники, а просто люди хотят прийти отдохнуть, и они слышат. Иногда мы находили рекламные куски, которые вообще с наших европейских концертов берутся, вставляются в рекламу, и там они думают, что они вообще в закрытом обществе где-то живут, и никто не может разобраться. Но понемногу уже люди подключаются, мы создали специальные группы, куда можно обращаться и так далее. Те варианты, что вы говорите, они объяснимы, и там люди действительно расходятся, находят какие-то свои пути и дальше видят, что а тут вообще непонятно ничего. Где? Если человек выбирает свой, что-то делать свое, да, идти своим путем, он договаривается, закрывает все свои обязательства обязательно. Они просто бросают, и там они все висят юридически. Сдает все книжки в библиотеку, получает подписной лист, все, свободен, мы желаем удачи. И начинает что-то творить свое. А тут используют то, что до него было создано. Ведь он как клавишник попал уже в 92-м году, и то еще там 93-й, аж в 94-м пару песен спел. Он просто присутствовал, да, не участвовал. И они на голубом глазу объявляют на концертах там создатель Нэнси, создатель хитов, которые вы любите, не называя каких. Это уже вначале вообще были афиши с дымом сигарет с ментолом, когда они узнали, что и дым сигарет с ментолом тоже уже товарный знак у нас. А не только дым сигарет. Да, они быстренько убрали и теперь пишут на афишах ментоловое настроение. Хотя наша программа называется «Ментоловая феерия». Ну, вот так вот. Перекручивают рядом. Ну, и устроили такой, как я ее называю, масштабная афера, да, которая, ну, просто никакие ворота не влезет. Мы не торопимся, нам спешить некуда. Мы подобрали очень серьезную команду юристов, патентных поверенных. Мы выяснили, как они там патент сделали. И сейчас все запустили процесс, подготавливаем так, чтобы вначале общественность все узнала, все было всем все понятно, а потом уже включим юридическую ответственность. А не наоборот, чтобы потом не говорили, вот он там, конечно, у него там и связи ту, и талантливого парня там вот это. Нет, нет. Мы все покажем, все расскажем, все факты предоставим. И только потом уже включим на всю мощь юридическую историю.
Место, где родилась группа Нэнси, особая страна, ее называют, это Константинов.
Да.
Город, который под бомбардировками.
Нэнсиград.
Нэнсиград и так далее. 22-й год, февраль 22-го года. Угу. Как вы пережили эту дату?
Ну, 22-й год. Мы только провели на самолет участников Нэнси, тех, кто проживает в Российской Федерации, они вылетели. И через 3 дня это все началось, но мы находились тогда в Киевской области. С Константиновкой проблемы произошли, это уже вот в 25-м году. Большие уже, серьезные, когда она стала уничтожаться полностью. До этого она нормально существовала, там все. Был целый как центр, и поезда туда съезжались, и все. Место этого. Там была наша студия, там был клуб Нэнси, это бывший ресторан «Дружбы», там была эта школа моя, там были дворцы культуры, в которых мы там развивали все это дело. Сейчас все это ушло в прошлое, да. Уже официально все подтверждено, и дом мой там уничтожен. Где-то в ноябре, по-моему, да, прилетело. Ну, это да, это очень страшные вещи, и врагам не пожелаешь. Мы собирались там провести уже съемки для художественного фильма «Нэнси Град», а потом уже дошло до того, что уже и то, что происходит, невозможно снять уже ничего. Поэтому будем использовать какие-то материалы архивные, какие-то использовать искусственный интеллект, генерацию событий и так далее, но фильмы все равно доделаем. Вот. Не знаю, что теперь будет с этим городом, будут ли его вообще восстанавливать. Вот. Но это большая-большая трагедия, конечно, то, что произошло.
Вы работали таксистом, или это то, что вам переписывают в
интернете? Это прикол был, да, конечно.
Вот расскажите об этом подробно.
А вы работали таксистом, а что вы этот... Ну, это какая-то девочка там, видимо, от скуки.
Я специально написала. Прогуглил, и там много сообщений. Солист Нэнси вынужден работать таксистом или хочет работать таксистом. И там прям вот линейка новостей одна за другой. Я подумал, что это, конечно, больше похоже на... так, знаете, как есть одна история, которая завирусилась. Что было на самом деле? Откуда пошла эта информация? И работали ли вы на самом деле таксистом?
Нет, конечно. Мы как работали, так и работаем. Концерты, студийная, издательская деятельность. Мне когда позвонить, начали писать, что этот... Вот, а что это такое? Это, я говорю, отстаньте от девочки. Человек хочет... Может, ей показалось, там, что кто-то там похож на меня и так далее. И она была очень уверена.
Да, там была история, что она увидела, потом пришла домой, включила кассету или диск. Диск, наверное, или даже, может быть, MP3 с песней «Бить сигарет с ментола», и все совпало. Он говорит, это был действительно Бондаренко.
Нет, слава богу. На все трагедии, которые произошли с нашими домами, с нашими родными, с нашими вообще странами, они никак не повлияли на мое материальное положение, потому что с этим делом, слава богу, все нормально. Вот. Большая часть людей гораздо в худшем положении. И, ну, по крайней мере, точно не является причиной, чтобы мне нужно было отправляться идти работать в таксисты. Если кто-то думает, что это там тоже легко, то у меня некоторые соседи, ребята там работают, но там тоже надо поработать. Не просто так, чтобы там пошел
в таксист. Это тяжелый труд.
Конечно, да.
Нужно общаться с совершенно разными людьми. И опыт.
Да. И дома почти не находиться. Да.
И опыт, говорят, нарабатывается. Общение с людьми очень большой.
Так. Да, поэтому я не стал искать девушку, делать ей проблемы. Пусть так уже проехала тема, посмеялись, поулыбались. Нормально.
А как вы вообще относитесь к слухам о себе, вот когда это появляется в публичном пространстве? Что-то, что вам приписывают, этого не было. И часто ли такое случается?
Ну, есть слухи, есть хейтеры, есть там недоброжелатели. Я считаю, что они полезны, да, они не дают человеку словить звездную болезнь и почувствовать себя не таким великим, что ли, над людьми каким-то. Да. Вот. Пусть они будут, и даже если это какие-то вещи, ну, триггирующие, да, твое сознание, все равно, но это хорошо, оно не дает тебе. Потому что у нас есть артисты, которые еще только начинают свой путь, а уже там налево-направо уже поведение сразу с аудиторией такое странное.
А не было у вас такого соблазна? То есть... Когда вы начинали, когда быстро достаточно, ну, относительно быстро стали суперзвездами на огромной территории. Вот этот соблазн словить звездную болезнь, он возникал?
Да, не дай бог. Да, чтобы всех
там... А это насколько осознаваемо?
Блокировать, банить, да, вопрос не понравился, выйди отсюда, да. Ты кто такая, там... Нет, это... Вот, кстати, отличие от этой так называемой Нэнси Ру, мне куча пишут гадости, ну, понятно, огромное количество меня поддерживает, людей основное, да, но есть такие и так далее. Но тем не менее, я никого не блокирую, никому там этот, все объясняю, показываю, ну, вот в соцсетях.
Вступают, да, в переписку с,
да, клиентами? Да, ну, вот наступают какие-то моменты, накапливаются вопросы, мне там на Инстаграм говорят, вот, надо уже ответить на этот вопрос, все, отвечаю. Эти же ребята, да, что они творят, они сходу блокируют всех поклонников Нэнси настоящих, да, они задают вопрос, тут же блок, все поперебанили всех, ну, куда это годится вообще, то есть, если человек ничего не боится и общается и не блокирует даже при каких-то там странных вариантах, типа ты работал таксистом или работаешь, да? А вот он знает в себе, уверен. А если человек начинает всех блокировать, эту позу страуса, голову в песок, и думает, что он спрятался, то значит, что-то там не то.
А со многими артистами прервали отношения?
С тем, кого знают? Да я особо не прерывал ни с кем отношения. Если где-то мы пересекаемся на планете Земля,
то... Ваша песня же Лепс
исполнила. Они все там спели.
Ну вот с Лепсом, например, или в принципе у вас не было никаких отношений?
Ну у нас таких разногласий никаких никогда не было. Спели, сыграли, поздоровались и все. Я не знаю, почему они решили спеть, но спели, да. Насколько у них это вышло там.
А это когда было? В каком году они?
В прошлом году, по-моему.
В прошлом году. 25-м.
Под Новый год, наверное, да? Под Новый год. О, рация заработала.
А то, что там Лепс, не знаю, кто еще там был? Газманов, нет? Газманова не было.
По-моему, Дима Билан. Стас Михайлов, по-моему. Трофим. Лепс. Еще кто-то там.
Они запросили разрешение на исполнение? Или просто
взяли? Нет, это, я думаю, это такой, типа, праздник был, день рождения, наверное. Они караоке такой решили спеть. Вариант. Потому что там моего голоса не было, они фонограмму использовали, только караоке. Поэтому все нормально, караоке петь не запрещено. Они же не продавали билеты на это все дело, как эти делают. Это было бы отдельное мероприятие, и, видимо, вот давно хотели фишку такую сделать, и сделали.
Сегодня в Украине как вы живете?
Сложно, тяжело, но надеемся, что скоро наступит мир, и все те проблемы в ускоренном темпе, быстрее, чтобы помогла Европа, Америка, навалились, и все-все отстроили, чтобы, конечно, людей уже не вернуть, но есть вариант создать новых людей, чтобы было где им жить. Если это все будет нормально, то появится новая генерация, так скажем, современных людей.
Вот эти удары, вот у нас много зрителей из Украины, и многие рассказывают, особенно во время бомбардировок, что к этому невозможно привыкнуть. Вот,
так как? А никому невозможно привыкнуть.
Как вы?
Если
как
вы видите там репортажи в интернете из других мест, где приходят удары, у людей руки вот так вот.
Да.
Это невозможно с тобой справиться, когда это рядом с тобой происходит, потому что ударная волна настолько проходит через тебя, что там наш пейсик бывает по кличке Ник, прячется потом по углам, все, не знаю, где-то в прострации. Не просто там салюты, когда стреляют, а тяжело, вот когда волна пробивает, то это невозможно привыкнуть.
Для вас эта война, она, как бы это правильно сформулировать, вы ожидали, что что-то подобное может произойти?
Да нет, конечно. Нет, всегда кажется, что на каком-то моменте все все-таки договорятся, найдут какой-то компромисс. Не находится в каких-то, видимо, в каких-то периодах человеческой истории находятся штормовые изменения, да, как в море или в океане, и потом уже после шторма начинается новый штиль уже. волна. Если подойти к этому философски, почему так происходит?
А сегодня группа Нэнси образца 2026 года. Как бы вы ее охарактеризовали и в чем разница вашей группы сегодня с тем, что было в 90-х на пике популярности?
Сегодня больше, скажем, смещение в качество, да. Это музыканты такие с подачи уже виртуоза, с подачи там высокого класса, хочется звук, качество исполнения, больше коммуникации в самом концерте со зрителем и, скажем, уровень проникновения. Не просто где-то там выбежали, покричали, убежали, да, а чтобы концерт состоялся именно, чтобы глубина атмосферы была всеобъемлющей в зале. И вот этого добиться, да, вот этой харизмы, чтобы зал к тебе, ты к залу, и это вот современная группа Нэнси как раз и стремится к этому, и получается. Потому что работать приходится уже не на одной, скажем так, среде или матрице, да, к которой мы раньше привыкли, а путешествуешь уже по разным странам, да, совершенно с разными там уже налетами менталитетов. Как бы там ни было, все равно люди, переезжая куда-то, тоже частично становятся ментально ближе к этой стране, в которую они приехали. И если мы раньше подбирали, как я говорил, ключи коммуникации с социальными слоями той страны, то сейчас мы подбираем именно ключи коммуникации уже непосредственно с аудиторией разных стран и менталитетов.
Ну, когда звучит дым сигарет с ментолом, это, я так понимаю, да, что объединяет людей в разных странах.
Ну да, и тем более мы там добавляем сейчас всевозможных современных вариаций еще, и вокальных, и инструментальных, чтобы там виолончели. Ну, и это дает эффект такой, что это происходит сейчас в этом, ну, по звучанию и по восприятию именно вот именно в этом 26-м году, а не в 1996-м, да, где все было проще, как-то с этим, да, приходится больше работать.
А сейчас есть востребованность, вот такая ностальгия по прошлому, по 90-м? Вот сейчас период наблюдается? Как было тогда? Может быть, романтизация? Может,
ну, я так скажу, сейчас очень модное явление, рекрейтинг называется, воссоздание, да, если перевести это. То есть берутся все эти хиты 90-х, даже 80-х, там, и так далее, тех времен, и воссоздаются, добавляются туда некие новые элементы, и это все запускается, и это огромным спросом пользуется. Поэтому мы тоже решили сделать рекрейтинг на некоторые хиты и добавить новые. Ну, там «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак», там вот эти все. Вот. Сделать им новую обертку, которую понимает современное поколение, но сохранить старое уникальное звучание того времени и объединить это в некий симбиоз, чтобы современные люди считывали мгновенно, а наше поколение узнавало сразу свое родное. И таким образом это давало некую новую прострацию для продвижения тех хитов, которые продолжат и дальше еще.
Для вас, Нэнси, это семейная группа?
Да, семейная.
То есть это то, что для вас, ну, не просто коллектив?
Школьная, семейная, да. Это, как говорят, проект, но а у нас он не проект, это наша жизнь, да. Нас никто не создавал, как в специальных лабораториях в московских, наших гениальных продюсеров, там с ними со всеми перезнакомились, да. И они были удивлены, как нам так удалось без их помощи все равно стать теми, кем мы стали.
А с кем вообще? Тогда Матвиенко, Фадеев,
С кем общались? Ну, вот, начиная с Эйзеншписа и заканчивая Эйзеншпис. Игорем Крутым со всеми.
И что они говорили? Эйзеншписа, это же, да.
Ну, Игорь кино. Крутой сказал, о, понятно, откуда ноги растут, когда узнал, откуда мы приехали. А Эйзеншпис все время у меня выяснял всякие фишки, там, которые я начал применять на концертах. Вот. Ну, такие лайфхаки подсматривались.
А Игорь Крутой сказал, что откуда ноги растут, потому что Ахметов из Донецка. А он дружил с Ахметовым, даже, если не ошибаюсь, писал для Шахтера гимн. Почему Игорь Крутой так?
Ну, я не знаю, что значит другим. Ой, дружил, что значит дружил.
Ну, на «Новой волне» всегда это подчеркивал. Я помню, что приезжал Ренат Ахметов и Игорь Крутой, он же там, они были близки. Ну, по крайней мере, так говорили я. Это же.
Нет, у них одна и та же матрица, которая сделана. Компания «Арс».
«Арс», да.
И все. Она и там «Арс», и там «Арс», и там. Это одна большая корпорация.
И вы всех обошли, получается? Обошли своим путем?
Нет, мы там пытались, мы там как-то цепляли и эту историю. И даже я там вез почти договор уже, а потом что там... Что-то там не сложилось, и все. И мы, получается, с Арсом так и не подписали, с Игорем Крутым, а оказались в студии «Союз». И так мы и потом разошлись, и не стали. А у них появилось потом, насколько я понимаю, подобный проект, только чуть позже, под названием «Руки вверх».
«Руки вверх», да.
Тоже пухленький, тоже худенький, и тоже...
То есть, получается, они
тренировались на наших же песнях, как они мне потом рассказали.
Они скопировали, получается?
Ну, не, да, в каких-то... Самую идею, да.
Ну, там клавишник был худой.
До этого у них были диджеевские какие-то там музыка такая, вся какая-то навороченная такая. А когда они пришли к пониманию, что надо все делать проще, доступней, и по образу и подобию появился такой, так сказать... Нэнси был первый, а второй это как он называется? Спутник, да, такой. Чик. И потом они пошли, и все. И у них со временем уже родился свой стилистик, а мы ушли в ментоловое направление. Больше лирики, больше исторических таких каких-то моментов в песнях передавать из своей жизни. Вот, а там получился такой хороший, нормальный коммерческий проект.
Вы снова приезжаете в Ригу, есть возможность, в Юрмалу, и есть возможность пригласить наших зрителей как раз на ваш концерт. Когда, где и во сколько?
Юрмала, 19 августа 2026 года, в концертном зале Дзинтери, Нэнси, по-моему, программа будет... Называться уже не ментоловая феерия. Ну, чуть позже мы уже объявим точное название. Пока пусть будет...
Следите за анонсами.
Да, следите за рекламой. Потому что там мы собираемся сделать некие презенты музыкальные. Конечно, все хиты будут. Это однозначно в самой программе. И что еще? Ну, там еще будет... розыгрыш призов, конечно, там следите, разыгрываться будут билеты на этот концерт. Так что 19 августа 2026 год, Юрмала, концертный зал Зиндери, встречаемся этим летом.
Спасибо вам.
До встречи.
И ждем вас в Риге и в Юрмале.
Спасибо.